На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитический радиожурнал «Время и мир». Этот выпуск подготовил и ведет Ефим Фиштейн. Что лучше, муштра или игра? Такую дилемму решают в настоящее время те, кто готовит новобранцев к службе в американской армии. Послушайте репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Марины Ефимовой.
Слово «муштра», или, мягко выражаясь, «строевая подготовка», на американский и английский переводится словом «drill». И младший офицер, ответственный за эту базовую строевую подготовку, сержант строевой службы или «drill sergeant», играет важнейшую роль в жизни новобранца. Помните его в фильме «Офицер и джентльмен». Сержант Фолли, его играет замечательный актер Луис Гассет, обращается к только что прибывшим новобранцам в такой примерно манере.
«Стройсь! Я сказал, стройсь, черви осклизлые, носки ботинок к белой линии. Эй, ты, почему смотришь мне в глаза? Не заслужил еще смотреть в глаза офицеру. Смотреть перед собой, меня ловить краем глаза, понятно?» «Когда я спрашиваю, отвечает весь взвод, понятно?» «Имейте в виду, я буду использовать все средства, справедливые и несправедливые, чтобы выявить слабости каждого из вас, и как авиатора, и как человека. Обучение пилота сверхзвукового самолета стоит государству $1 миллион, но чтобы добраться до него, вы должны пройти через меня».
В первую же встречу с группой новобранцев сержант демонстративно издевается над ними, оскорбляет, матерится, называет самыми обидными именами. Похоже ли это на правду? В нашей передаче участвует военный аналитик информационного центра по вопросам реформ в армии Ричард Мэй.
«Вы знаете, я проходил строевую подготовку, когда мне было 17 лет. И для мальчишки такого возраста это сильное потрясение. При первой ошибке сержант кричал вам прямо в лицо оскорбление, да так свирепо, что редкий новобранец повторял свою ошибку дважды. За таким поведением сержантов стоит принятая в американской армии идея прежде всего сломать индивидуальность новобранца».
А откуда вообще эта идея взялась?
«Это, вообще говоря, очень старая практика. В Спарте мальчиков начинали готовить в солдаты с 7 лет, и их менторами были люди более чем жесткие. Издавна считалось, что в армии молодой человек должен на время забыть о своей индивидуальности и стать человеком, самым сильным чувством которого является чувство товарищества, ответственность перед своим подразделением и умение беспрекословно подчиняться приказам командира. Поэтому задача сержантов – согнуть гордость новобранцев, сломать их амбиции и чувство независимости и заменить их гордостью и амбициями команды, сковать их в одно целое».
Мистер Мэй, и что, вот такая система подготовки, запугать, сломать характер, считалась правильной и успешной?
«Раньше да. Во времена, когда рядовой должен был уметь только стрелять, окапываться и беспрекословно исполнять приказы командира. Солдатское дело, как вы понимаете, очень-очень опасное. И я по себе знаю, что эти свирепые сержанты спасли немало солдатских жизней».
Мистер Мэй, вы упомянули, что система подготовки солдата путем подавления его индивидуальности была успешна раньше. То есть сейчас она уже не подходит. Что изменилось?
«Сейчас абсолютно другие конфликты, чем те, к которым мы себя готовили. А подготовка солдат осталась прежней. Раньше главными боевыми единицами были бригады, батальоны, дивизии. Теперь мелкие подразделения размером от 10 до 30 человек. И именно они чаще всего принимают на себя огонь. Поэтому в боевой обстановке решения должны приниматься на уровне самых низших чинов. Рядовой сейчас несет намного больше ответственности, и на него больше рассчитывают, чем раньше. В глобальной войне с терроризмом ошибка одного солдата может иметь заметные последствия для всего конфликта. Сейчас сержанты тоже кричат и добиваются, чтобы новобранцы не повторяли серьезных ошибок. Но они уже не кричат «держи винтовку так, а не эдак, потому что я так тебе приказал». Теперь они кричат «держи винтовку так, а не эдак, потому что если она случайно выстрелит, то пуля пролетит 550 метров, а в 300 метрах стоят люди, которых ты вовсе не собираешься убить». То есть раньше просто требовали, теперь все объясняют.
Немедленно появились новые теоретики. Один из них, полковник Кевин Швейда, директор командного пункта приема в армию, сказал в интервью:
«Тиранический подход в армии абсолютно неверен. Мы не должны ломать характер человека, чтобы сделать из него образцового солдата. Сейчас самыми эффективными стали команды, в которых сержанты не ругаются и не оскорбляют солдат, а сосредоточивают внимание на обучении профессиональным навыкам и на воспитании у новобранцев уверенности. Тут важно знать особенности того поколения, которое сейчас идет в армию».
Что же это за поколение? Корреспондент журнала «Атлантик» Брайан Мокенхаупт начинает свою статью «Армия, которая у нас есть» такой фразой: «Чтобы вести нынешние войны с армией добровольцев, Америка нуждается в сообразительных, знающих и при этом выносливых и дисциплинированных солдатах. И для того, чтобы выковать таких воинов из самой размягченной, располневшей, миролюбивой, живущей комфортабельной жизнью нации, нужны радикальные перемены в строевой подготовке». Полковник Швейда добавляет к этому:
«Мы часто имеем дело с юношами, которые в жизни не пробежали 2 миль, никогда не имели дела со взрослым, который бы сказал им «нет» и сдержал свое слово. В их школьных соревнованиях каждый участник получал кубок, чтобы, не дай бог, никого не обидеть. Поэтому в последние годы при старой системе строевой подготовки из армии отсеивалось 18% новобранцев, что стоило армии $360 миллионов в год. Изменение тона и направленности строевой подготовки всего за 2 года снизило число рекрутов, покидавших армию, с 18% до 6.
В Америке даже сейчас, когда идет война, нет общего призыва. Это все еще армия добровольцев. И набор в армию – трудное, долгое и дорогостоящее дело.
Мы всегда привлекали в армию привилегиями, зарплатой, бесплатным образованием. Но с началом войны в Ираке армия должна была придумать новые способы привлечения. Мы повысили солдатскую зарплату, и мы посылаем гораздо больше вербовщиков, причем каждый из них интервьюирует от 150 до 250 человек. Из 20 человек, подавших заявление, только 4 дойдут до медосмотра, а после него останется 2. Но главное, к сожалению, мера по привлечению рекрутов – снижение стандартов. Раньше в армию было не попасть без аттестата зрелости. Теперь принимают и таких. Это обычно не самые толковые ребята, но нам так важно количество, что мы их берем.
В феврале генерал Майкл Ротчелл, замначальника Объединенных штабов, доложил Конгрессу, что сейчас задача привлечь молодежь в армию по трудности несравнима ни с одним периодом американской истории. А Мокенхаупт в своей статье пишет:
«Армия не может себе позволить роскошь выбора. Ей нужно в этом году набрать 80 тысяч новых солдат из молодых американцев, которые в большинстве своем не хотят, а часто и не способны стать солдатами. В форте Беннинг на первой тренировке рекрутов обнаружили, что врачи допустили к занятиям одного рекрута со стеклянным глазом, а другого со шрамом от операции на сердце. Среди молодежи множество располневших, физически неразвитых парней, которые дни напролет смотрят телевизор и играют в компьютерные игры. И при нынешней низкой безработице они всегда найдут себе работу легче и интереснее, чем служба в армии».
Я вспомнила в связи с этим книгу историка Каллена Мёрфи «Риммы или не Рим», в которой он описывает апатию граждан позднего имперского Рима, когда патриции перестали служить в армии и посылали вместо себя бедняков и иммигрантов-варваров. Сравнивая ситуацию с Америкой, Мёрфи приводит в пример Принстонский университет. В 1956 году из 750 его выпускников в армии отслужили 450, а из 1100 выпускников 2004 года отслужило только 8. А как обстоит дело с иммигрантами в американской армии?
Молодые люди без американского гражданства могут вступить в армию. Для некоторых из них это способ получить гражданство. Для таких солдат есть много условий. Во-первых, они, как правило, не участвуют в боевых действиях. Напомню, что сейчас число солдат, участвующих в боях, относится к числу военнослужащих, занятых в подсобных частях армии, как 1 к 7. Во-вторых, солдаты без гражданства проходят собеседование, чтобы выяснить, разделяют ли они моральные ценности, принятые в армии. Кроме того, они не могут служить в разведке.
Несмотря на все старания, военнослужащих не хватает. И солдаты, отслужившие срок в Ираке, после нескольких месяцев отдыха получают повестку о втором призыве. И для многих миролюбивых американцев, переживших чудовищное потрясение в Ираке, возвращение туда кажется невыносимым. Так случилось и с сержантом Джейми Дином. Его случай описан в газете «Нью-Йорк Таймс». Получив повестку, Дин взял ружье и заперся в пустом доме. Соседи позвонили в полицию. Когда полиция окружила дом и пустила слезоточивый газ, Джемми вышел на крыльцо с ружьем и был застрелен полицейским снайпером, решившим, что Джемми целится в него. Чтобы уменьшить шок для необстрелянных солдат, которые попадут в Ирак уже через несколько месяцев после вступления в армию, нынешняя строевая подготовка включает военные учения, близкие к реальной обстановке в Ираке. Читаем в статье «Армия, которая у нас есть».
Их заставляют иметь при себе оружие круглые сутки, даже ходить с ним в уборную, поскольку в Ираке внезапные нападения – это часть военных будней. Они изучают самодельные взрывные устройства и проходят военные учения в декорациях городков, похожих на ближневосточные. Они стучат в двери и обыскивают дома, где на полу стоят лужи крови.
Другое новшество в армии – изучение географии, истории и религии стран, в которых идут или предвидятся конфликты.
Солдатам постоянно приходится иметь дело с гражданским населением. Сейчас солдат, особенно в патрульной службе, не только солдат, но и представитель того общества, от имени которого он воюет, Америки или Организации Объединенных Наций, скажем. Его поведение будет определять реакцию населения не только на саму армию, но и на все вторжение, на весь конфликт.
Для этого довольно много надо знать о стране, о ее верованиях и обычаях. Я недавно наткнулась на брошюру «Инструкция для американских военнослужащих в Британии», издание 1942 года. Ее написал сам Эйзенхауэр. «Мы гости англичан», — говорится в брошюре, — «и должны уважать их обычаи. Поэтому никогда не критикуйте королеву и короля, не восхваляйте метрическую систему, не хвастайтесь вообще и тем более не хвастайтесь своими зарплатами, они в 4 раза выше, чем у английских солдат. Постарайтесь не ухаживать за их девушками. Не фиксируйте свое внимание на наших различиях. Вспомните лучше, сколько у нас общего». Эйзенхауэр относился к этому так серьезно, что после первой же ссоры между 2 офицерами, американцем и англичанином, немедленно отослал американца домой. Англичанин пришел заступаться за высланного. «Сэр, он только назвал меня сукиным сыном». «Нет», — сказал Эйзенхауэр, — «он назвал вас британским сукиным сыном, и за это прилагательное должен быть наказан». Сейчас для американских солдат ситуация посложнее, чем была тогда в Англии.
В начале конфликта в Ираке было ужасное непонимание солдатами того населения, с которым они столкнулись. Да и сейчас это большая проблема. Но теперь хотя бы наши drill sergeants сами имеют опыт. Они побывали в Афганистане и в Ираке и поняли на собственном опыте, что знание культуры и обычаев страны, в которой воюешь, может определить исход конфликта. Теперь мы хоть учитываем проблемы и исправляем ошибки. Некоторые улучшения есть, хотя не могу сказать, что большие.
Мистер Мэй, вот мы обсуждали, с каким трудом удается набирать сейчас солдат в американскую армию. Мне кажется, что и у американцев, и у русских, насколько я знаю, энтузиазм новобранцев во многом зависит от того, какого рода войну ведет их страна. Если страна защищается, энтузиазм велик. Если их страна является страной нападающей, энтузиазм сникает.
Соединенные Штаты прошли разные стадии отношения к войне. В том числе были популярны идеи изоляционизма, то есть невмешательства в чужие конфликты. А были периоды экспансии, особенно во времена Тедди Рузвельта. В Первую мировую войну мы ведь тоже не за свою территорию воевали. Мы воевали за своих европейских союзников, потому что от их победы зависело экономическое здоровье Европы и свобода торговли. Во Второй мировой войне мы тоже поддерживали союзников. Так что Америка вела экспедиционные войны, и наша армия имеет опыт таких войн.
Для таких войн нужна какая-то справедливая идея, на которую бы народ откликнулся.
Мы всегда предпочитаем, чтобы и причины войны, и ее методы укладывались в моральные нормы, принятые в Америке. Конечно, во время Второй мировой войны идеология играла огромную роль, поскольку нацисты угрожали и основам американской идеологии, и общечеловеческой нравственности. Но нельзя забывать, что в Америке ее демократическая идеология тесно связана с экономическими интересами. И дело не в меркантильности, как многие думают, а в том, что принципы экономической свободы являются такими же, жизненно необходимыми для нашей страны, как необходима для России физическая безопасность ее границ. Да, мы живем комфортно, и у нас есть трудности с набором в армию. Но вы не представляете, сколько вы найдете в армии удивительных, нетипичных американцев, которые вступают в ее ряды, потому что хотят послужить своей стране.
Рассказ о том, как в Соединенных Штатах идет подготовка новобранцев к службе в американской армии, вела Марина Ефимова.